В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Стремительно меняются пейзажи в окне. Включай молодежный эфир на крутой волне.
Всем привет! В студии Елена Горьковенко и счастливый человек, который в этом году не сдавал экзамены, потому что она закончила 10 класс.
Елена Анна!
В гостях у нас сегодня Лиза Иванова с мамой Аленой. Лиза увлекается вокалом и учится в 6 классе Дергаевской школы номер 23. В пятом. А закончила?
Перешли, да, в 6.
Ну, перешли в 6, уже все, летние каникулы и 6. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лиз, с каких лет ты занимаешься вокалом?
С 8 лет.
С 8 лет. Это была твоя инициатива пойти на вокал, или там все же мама как-то тебя подцепила?
Ну, я смотрела «Голос дети» и очень сильно туда хотела пойти, поэтому мама меня отвела на прослушивание.
На прослушивание в студию вокала или в шоу?
На прослушивание в студию вокала.
А до шоу?
До шоу Добрались, пока не дошли.
Да. А планы есть дойти?
Ну, планируем.
А студия вокала, что за студия?
А «Голос» в Раменском у нас.
«Голос».
Да.
Ого. И, Лиз, легко ли тебе давались первые уроки вокала?
Ну, сначала чуть-чуть не попадала в ноты. Новые различные вокальные техники мне были сложны. Потом вроде все легче и легче становилось.
То есть сначала ты просто пела дома, правильно? Твоими слушателями основными были мама, да?
Ну да.
Коты, рыбки, да.
Все верно.
Тебе много уходило времени на репетиции? Да, там занятия.
Ну, репетиции, конечно, важны, поэтому, ну, да, у нас большое внимание уделяло им, поэтому их было очень много.
А почему именно вокал? Почему там не рисование, не чечётка?
Мы просто замечали, она, как бы банально это ни звучало, нас любят петь в душе, да? И вот она как в ванную зайдет, дверь закрывается, и начинается концерт без заявок. Ну, и вот каждый раз, то есть автоматически у нее. Вот, и, ну, поэтому подумали, почему бы не туда. Вот, а так она еще занималась танцами, но так как у нас занятий очень много сейчас по вокалу, пришлось оттуда уйти.
Лиза еще в музыкальную школу ходит, правильно?
Да, да, да.
То есть у вас получается вокал, сольфеджио, наверное, да? Да? Сам инструмент, фортепиано, что еще?
Ух ты, сильная вещь.
Ну вот мы ходили на танцы, ну еще она участвует в концертной группе, то есть там еще репетиции присутствуют.
То есть не только
английский
сольно,
язык.
Не только сольно, получается, еще группа у вас есть.
Да.
Это ансамбль или что это? Сколько у вас там человек? Кто поет, кто участники, сколько? Возраст какой?
Ну, у нас 5 участников. Соня Каплина, Дмитриева Анжелика, Вероника Кирсанова и Божьего Настя.
А как вы называетесь? Никак пока не называетесь?
Просто концертная группа «А голос».
Почему, откуда возникла идея создать вот такую концертную группу?
Ну, нам предложил сам директор школы «А голос», так как он тоже там учитель, как бы, Рудковский Владимир. Он и предложил создать вот эту концертную группу. И вот сейчас мы впятером там.
А что вы исполняете?
Ну, различные песни, чаще всего, конечно, русские.
Русские. В каком жанре это?
Ну, больше всего поп.
А у тебя есть вообще любимая певица, любимое направление в музыке?
Ну, например, у меня любимая певица Сия, Риана, Полина Гагарина.
Сильный исполнительница Полина Гагарина, на самом-то деле. Прям горжусь этим человеком. Ты равняешься на этих людей?
Пытаюсь так. Нахожу какие-нибудь песни, предлагаю учителям, потом работаем над ними. Если все получается, то выступаю с ними на концертах или на конкурсах.
То есть ты сама проявляешь инициативу, не только они тебе предлагают какой-то репертуар, но и вот то, что душа просит, да?
Да.
Ну, согласись, вдвойне приятно петь свою любимую песню, тем более своим голосом, тем более хорошим голосом.
А у вас в семье еще кто-то поет или только с Лизы все началось?
Ну, профессионально только она поет.
А не профессионально.
Я подпеваю. Ну, я когда-то тоже занималась в музыкальной школе, и немножко что-то осталось.
А вместе поете?
Вместе нет.
На домашних концертах каких-нибудь?
У меня не хватает уровня до нее.
То есть скоро придет то время, когда Лиза вас будет учить вокалу?
Да.
А, кстати, есть в планах стать преподавателем или вообще кем-то хочешь стать? Хочешь связать свою жизнь с музыкой и пением?
Да, ну, так же, как и все вот эти звезды, также хочу стать профессиональной певицей.
То есть надо в телевизор, надо на радио, да? Да?
Вот видишь, на радио она уже есть.
Какими качествами, на твой взгляд, должен обладать хороший вокалист?
Ну, трудолюбием, целеустремленностью. Он должен любить то, чем он занимается. Ну, то есть не ради галочки получается. Не просто так. А, ну, может быть, и для себя, но чтобы петь, хотя бы на концертах участвовать. Некоторые это делают, например, с любовью, то есть там, ну, для реальных целей.
А нужно ли ему уметь играть на музыкальном инструменте или быть в хорошей физической форме?
На инструменте, конечно, для вокала не обязательно, но для развития было бы неплохо научиться. Спортом лучше заниматься плаванием, так как это развивает дыхательную систему. Она очень важна в пении.
А ты занимаешься плаванием?
Нет.
То есть просто, ну, рекомендация такая, да? Тот, кто хочет обладать хорошим голосом, то неплохо бы и поплавать. Да. Но сейчас лето, кстати, скоро разогреются наши водоемы.
А у тебя в планах есть освоить какой-нибудь еще музыкальный инструмент? Ну, я сейчас учусь, получается, на фортепиано, еще хотелось бы на рок-гитаре. Уф. Это на самом деле очень интересная вещь. Прям зауважала. Да-да-да. А вот как ты считаешь, каждый человек способен научиться петь, или это прям вот какой-то дар должен быть в нем? Ну, на самом деле, каждый человек может научиться петь. Не обязательно должен быть какой-то, ну, такой природный дар, прям с рождения может петь. Например, вот даже тот, кто совсем прям вот не попадает даже в ноты, хотя и будет сложно учить его, но он всё-таки научится. Получается, все могут.
Было бы желание.
Угу. А пение, на твой взгляд, это больше развлечение или это именно трудоемкая работа такая, которая требует усилий?
Ну вот пение я бы не назвала, чтобы там все легко, потому что самое сложное в пении — это всякие вот эти вот вокальные техники, правильное дыхание, подача голоса. Там больше нужно усилий, чем просто налегко все обходить.
А что для тебя сейчас самое такое трудное, над чем нужно действительно работать?
Ну вот, например, из вокальных всяких таких украшений, мелодии, например, мелизмы сейчас.
Это что изучаем. Такое?
Ну вот, когда, например, идет какой-то порядок нот, например, снизу вверх или сверху вниз, и там надо прям быстро-быстро так сделать. Если по нотам, то это каждый может, а если быстро, то там особенно как-то надо потрудиться.
То есть голосом нужно исполнить композицию, которая с нижней на верхнюю ноту и с верхней на нижнюю ноту. Спуск,
ну, да, подъем, примерно, да? Так. И как тебе удается? Получается? Да. Ну, если там где-то не получилось, ну, пытаюсь как бы совершенствовать, ну, до идеала пока не получится.
А ты принимала участие еще в конкурсе «Золотая нота». У тебя грамота даже есть, да? Какое ты там место заняла?
Первое место.
Вот. Что это был за конкурс? Какую песню ты там исполняла?
«Золотая нота» — это международный конкурс юных и молодых вокалистов в продюсерском центре Игоря Сэндлера. Я там заняла первое место с английской песней «Unstoppable», которую исполняла сама Сия. Там, потому что завоевала я первое место, потому что все члены жюри поставили мне 10 баллов, А Владимир Левкин из группы «Нана», он поднял мне все оценки, которые только у него были.
Вером.
Да, тогда весь Вер был, да.
Здорово. А кто еще был среди членов жюри? Сколько участников было?
Участников было там очень много. Где-то около 30. А вот членов жюри, их было 7.
Кто был в жюри?
Владимир Левкин из группы «Нана».
Глызин был.
А участников сколько было? Когда проходил вообще конкурс?
Ну, вот ее возрастной категории было около 30 человек. То есть это от 11 до 13 лет. А так там...
А когда, где это было?
В Москве проходил, вот в продюсерском центре Игоря Сэндлера при поддержке его фонда.
А это руководители вашей вокальной студии вам предлагают конкурсную программу, или вы сами ищете?
Нет, мы сами ищем. Мы сами ищем, выбираем то, что, где, когда нам удобно, и едем.
А вот этот соревновательный момент, что он для тебя значит? Зачем это? Зачем тебе конкурсы?
Ну, вот, например, конкурсы, ну, для других, кто уже, ну так, долго занимается, например, для них это только ради победы, ради награды. А вот, например, я когда выступала, ну, то есть это для меня как, ну, попробовать песню, чтобы нормально с ней как бы ее исполняла, хорошо держалась на сцене. То есть там не боялась, не зажималась, то есть не двигалась.
То есть для тебя это еще одна репетиция получается?
Да.
А тебе страшно выходить на сцену?
Ну, раньше было страшно, сейчас уже нет.
То есть ты свободно выходишь, уверенно поешь.
А как удалось перебороть это? Может быть, поделимся с нашими слушателями секретиками?
Ну, вообще, сначала я ходила на актерское мастерство, но оно мне не помогло, я просто начала уже как-то... Но у нас были залы, сначала выступала там в Раменском парке, сцена потом в других еще городах выступала, сцена все больше и больше, потом начала в больших таких залах выступать, там в Москве еще где-нибудь. И вот так вот где-то привыкла уже.
А где еще удалось выступить?
Пока что конкурсы в Москве только.
Самое такое большое достижение, да?
Да.
А на каких проектах ты еще побывала?
Ну, «Дары России», тут различные конкурсы, вот международный был, «Бегущая по волнам».
Угу. Наш раменский конкурс «Эврика» региональный, там тоже участвовали. Но так конкурсов много было в Москве. Также вот ее приглашали ДК ЦАГИ.
В Жуковском, да?
Да, да. Там она выступала на мероприятиях по приглашению. Тоже исполняла песни.
Хочется во всеуслышание заявить, что Лиза сама написала песню, и на нее даже сняли клип. Называется «Выпускной». Когда это свершилось, премьера когда состоялась?
Ну, премьера клипа вообще состоялась 8 июня.
Этого года?
Да.
То есть...
В конце мая была премьера клипа.
Ну, в общем, вот на днях, получается. Да, да. Недалеко уехали, сегодня-то 18-е.
Да, в конце мая была премьера клипа, а так песню написали год назад.
А песню писала Лиза или кто-то помогал ей?
Сама она писала песню. Ну так иногда мы помогали.
А в съемках клипа помогали еще и одноклассники твои, да?
Да.
Да, кстати, как отнеслись твои одноклассники к идее снять клип?
Ну, вообще все сразу обрадовались. Ну, то, что они где-то будут сниматься, что распространяться по всему миру будут. Стать такими... популярными звездами. Вот. Ну, они меня поддержали, и практически весь класс согласился, но пришлось выбрать очень мало человек.
А это какой-то бум среди школьников быть популярными? Вообще, что для тебя значит популярность? Ты говоришь, что я хочу стать, да, известной.
Ну, то есть быть узнаваемым, например, там где-нибудь там идешь или едешь, и там, например, на тебя люди смотрят, увидели тебя и прям сразу что-то узнали, прям назвали имя там.
А зачем тебе это?
Ну, популярность вообще нужна для того, чтобы как бы, ну, распространять там свои произведения, там, неважно, литературные, там, например, как поэт, там, вокальные песни писать. Популярность получается распространять свои таланты, чтобы как бы другие люди воодушевлялись ими.
То есть ты хочешь, чтобы как можно больше людей услышали, да, твои песни, прониклись, да, творчеством. Спасибо.
Ты не боишься то, что, ну, со временем, насколько вот я наслышана про популярных людей, им надоедает именно вот эта вот постоянная узнаваемость. Ты как хочешь это перейти, скажем так? Потому что тяжело будет.
Ну, вообще, например, начинающим, например, вот как я, это, конечно, будет трудно, но потом со временем уже это как-то, мне кажется, пройдет. То, что ты все ниже, ниже, ниже. Просто, мне кажется, писать новые песни, их опять будут слушать, потом еще новую. И так, мне кажется, бесконечно можно.
Я предлагаю послушать твою песню, чтобы слушатели понимали, о чем у нас идет речь, а потом мы продолжим обсуждение.
В школе выпускной, и мы грустим вдвоем с тобой. Теперь играть нам и шутить уж не с кем. Может, кто-то не поймет, быстро летит за годом год, и мы совсем уже не те дети. Выпускной наш выпускной, и костюм нарядный. Как же будем дальше жить? Не смогу тебя забыть. Школа, школа, по тебе скучаю. Я вспоминаю каждый раз, как было весело у нас, как было много разных в голове мыслей. А ты со мной опять сидишь, за парты что-то говоришь, а я считаю наши дни и числа. Выпускной наш выпускной, и костюм нарядный мой, мы стоим вдвоем с тобой и плачем. Как же будем дальше жить? Не смогу тебя забыть. Школа, школа, по тебе скучаю. довольно достойная песня. Очень, кстати, тематическая на данный момент.
Уже грядут.
Да-да-да. А, Лиз, почему ты выбрала именно тему выпускного? Потому что это сейчас популярная тема?
Ну, вообще, про школу сейчас мало кто пишет. Ну, никому не нравится то, что учится. Например, я почему так выбрала? У нас, я когда заканчивала 4 класс, у нас был выпускной, что закончили младшую школу. Где-то прощались с ней. Ну, меня это как-то вдохновило, и вот что-то начала писать, и так получилась вся песня.
Ну, ты же попрощалась со школой не на совсем в 4 классе.
С начальной школы.
Да, а песня такая прям взрослая, мне кажется, выпускники сплакнут. Ты, кстати, будешь исполнять свою композицию на выпускном в Дергайской школе?
Ну, скорее всего, да.
А тебе учеба дается легко?
Ну, так, есть некоторые сложности, когда там контрольная ВПР, ну, всякие такие генеральные, прям контрольные. Иногда там сложно, сначала не понимаешь, но потом уже как-то проходишь это все заново, и как-то уже понятнее становится.
А предметы есть любимые уже?
Физкультура, технология, ИЗО, история.
А вот, вот прям такой вопрос. Тебе больше нравятся точные науки или такие, как русский, что там еще окружающий мир, наверное, он уже, не знаю, есть у вас или нет. Какие тебе больше нравятся?
Ну, мне больше такие точно уже о чем-то одном. Не вперемешку с чем-то там. Точно прям.
Ага, вот как.
Больше гуманитарные, творческие получается, да. Судя по истории, технологии, угу. Да. А вот смотри, получается, ты текст к песне сама написала, да? А музыку?
Ну, музыку так, из того, что слова такие, ну, более меня что-то впечатляло на грустное что-то. Я сама напевала, пыталась как-нибудь на фортепиано сыграть мелодию, там подобрать. Получается, вот эту мелодию я, ну, Владимиру Рудковскому, директору нашей школы, а голос, получается, ну так, напел, и потом он уже там подправил. Потом с профессиональным гитаристом, потом уже аранжировку сделали.
Как твой руководитель отнесся к тому, что ты хочешь записать свою песню?
Ну, он поддержал меня, то, что как бы, ну вот, сама написала, ну это как бы прям победа, получается. Там, не просто петь другие песни у каких-то известных писателей, там, Егор Крид, Полина Гагарина, там, ну, то, что свою песню написал, это же тяжелый труд.
А стихотворение — это первое твое или уже были попытки?
Ну, вообще нет. Я так, иногда на всякие праздники, там, например, на 8 марта, так, меня что-то вдохновляло, я написала стихотворение в открытке маме. Да. Вот такими маленькими стихами, но не часто я пишу.
А что тебя, кстати, вдохновляет?
Ну, так, что-нибудь почитаю там по какому-то настроению. Например, ну, то же самое, 8 марта, там, цветы, подарки, вот какое-нибудь стихотворение даже возьму просто как вдохновение и что-нибудь свое уже.
Есть любимое стихотворение из известных авторов? А больше кого предпочитаешь читать?
Гоголя.
Гоголя?
Ничего себе.
Это прям даже как-то вау.
Ты песни исполняешь на русском и на иностранном. Есть разница?
Ну, между иностранным и русским, конечно, есть разница, потому что на русском более проще петь, потому что я на нем разговариваю. А на иностранном там приходится разбирать текст. Иногда, когда непонятно, какие эмоции, то приходится переводить на русский.
А есть какие-то интересные истории, связанные с выступлениями?
Ну, была такая история, когда я выступала с английской песней «Unstoppable». Половину первого куплета я спела правильно, а вторую половину я спела словами из второго куплета. Но не подавала на этого виду, и зритель, ну, не понял, что я там слова перепутала.
Ну, вот самое главное то, что нужно, как ты научилась
скажем так, скрывать свои там, такие маленькие косяки, когда выступаешь?
Ну, сначала, конечно, вот на репетициях я так пытаюсь не подавлять виды, но все равно вид какой-то есть такой, что там типа что-то не так. Но вот из-за того, что «Unstoppable» был, я уже давно, как бы она уже готова, такая песня. Я с ней просто выступила, ну, получается, я так про себя просто говорила, что типа это не то, это не то, не то спела. Но, в принципе, снаружи ничего такого не было на лице.
А как ты относишься к критике?
Ну, вообще, мое обычное поведение, то, что так, расстраиваюсь, переживаю. Но на уроках я пытаюсь стать лучше, как бы, идти к совершенству.
А среди одноклассников всем нравится, как ты поешь, или есть такие? Ну, ой, типа...
Ну, вообще, все задирают нос, типа, я лучше там по каким-нибудь там, по брейк-дансу, еще что-нибудь, типа, я лучше, да ну тебе. Но потом все равно, когда выступаю там на концертах, еще там школьные конкурсы устраивают, то они меня поддерживают.
А важна ли для тебя поддержка родителей?
Поддержка родителей, конечно, очень важна. Если бы не было поддержки, то я бы не достигла таких высот.
Вы их хвалите, критикуете?
И хвалю, и критикую, когда нужно. Чтобы все это было уместно, чтобы ну, ребенок понимал, где он прав, а где нет.
Какие у вас преобладают чувства, когда вы видите, что ваш ребенок на сцене в каком-нибудь конкурсе в Москве участвует?
Я очень переживаю. Я всегда переживаю, когда они выходят на сцену. Мне кажется, все родители так же. Потому что ты не знаешь, как это все пройдет, и ты стоишь, снимаешь ребенка, у тебя руки трясутся.
А чем занимаешься на летних каникулах? Вокал продолжается?
Ну да, продолжаю заниматься вокалом. В музыкальной школе играю на фортепиано. Ну вот больше всего летом я люблю так договориться с друзьями и, получается, гуляю с ними, играю там везде.
А помимо вокала и музыкальной школы у тебя еще какие-нибудь увлечения?
Ну, я очень люблю рисовать, люблю всяких фантастических животных изображать. Ну, вообще, я люблю очень сильно фантастику.
А читать любишь фантастику?
Ну, да.
А что в планах на ближайшее будущее? Новая песня или какой-то конкурс?
Ну, вот, например, вот сейчас начала писать новую песню, половина уже готова.
А на какую тему?
Ну, вот сейчас вот популярно там про дискотеки, ну, вот что-то похожее там.
Подростковое.
Угу.
Тематика.
Вот на эту тему сейчас пишу.
Главное не углубиться.
Алена, вы замечаете пользу от занятий вокалом? Как Лиза меняется? В чем ей это помогает? Как-то, возможно, в развитии?
В развитии помогает, конечно. Но вообще более ребенок становится как бы усидчивее, взрослее, немножко уже с другой стороны смотрят на те же самые занятия, более ответственно подходят уже ко всему. И то к другим занятиям тоже.
Вокал действительно это не просто там, да, развлечение, но и такая самодисциплина.
Ну да.
Не страшно, что ребенок так быстро взрослеет?
Она еще не взрослеет так быстро.
То есть все-таки еще ребенок?
Да, еще ребенок все равно, да.
Лиса, ты как считаешь, ты еще ребенок или уже взрослая?
Еще ребенок.
А мечтаешь о сольном концерте?
Вообще очень сильно хочу провести собственный концерт, чтобы люди посмотрели.
А где? Ну, давай вот помечтаем, да, твой сольный концерт, где и каким он будет?
В Москве.
А как же город Раменское?
В Раменском мы уже выступаем. На мероприятиях на различных периодически.
То есть нужно расти дальше.
А если большой сольный концерт, да, то, конечно.
Ну и что там будет? Там, какое оформление? Какие танцы? Какие песни?
Ну,
песни свои, который напишет.
Чтобы, знаешь, так прошла: «Эй, привет, Олимпийский!»
Да, да, что-то вроде этого.
А вот если, например, ты создала бы свой сольный концерт, ты бы позвала своих друзей из твоей студии с их песнями или те песни, которые они поют?
Ну, вообще, да. Ну, так, чтобы различить. Ну, то есть, там, например, одну спела, чтобы подряд не было только мои песни, а там, чтобы разбавить чем-то хоть.
Это будет целое шоу.
Ладно, пожелаем тебе исполнения всех твоих самых заветных желаний. Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Новых творческих успехов. Покорить Москву. И не только.
И
вот, и послушаем еще одну песню в твоем исполнении. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Smiles and the text of all the sound out there till the sun goes down and all to the night time. Oh yeah, oh yeah, I tell the ones I wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed the tear. It's not but the right time. Hey yeah, I put my arm on, show you how strong I am.
Валентин Костюк, ученик 8 класса гимназии города Раменская. Привет, Валентин!
Здравствуйте.
Валентин, а чем вы занимаетесь, расскажите нам?
Ну, авиамодельным спортом. Я дважды серебряный призер. Серебро по Крыму по авиамодельному спорту занял в классе свободно летающих моделей. И серебро в Жуковском у нас были соревнования 27 числа прошлого месяца.
То есть авиамоделирование – это спорт?
Ну да, можешь так сказать.
Угу. А что в это входит?
Ну, авиамоделизм распределяется на главных два класса. Это свободно летающие и управляемые модели. Ну и свободно летающие, это основа, ну, получается, планера и резиномоторные модели, которыми я когда-то давным-давно занимался, 4 года назад.
А вообще сколько ты уже увлекаешься?
Ну, 5 лет получается. Ну, если округлять, 5 лет.
Ты сам занимаешься или в каком-то кружке состоишь?
Ну, занимаюсь в кружке, но по факту мог бы и сам заниматься.
А где этот кружок находится?
Этот кружок находится у нас в Раменском, напротив Сбербанка, в здании ЖАТа.
И там
на
вот
первом этаже.
Кружок авио...
Авиамодельный клуб.
Ого-го-го, вас много там?
Ну, да.
В основном мальчики?
Ну, да. Ну, девочки были.
А кто тебя привел вообще в это занятие? Как ты узнал, что такое существует?
Сам пришел к этому. Раньше коллекционировал маленькие модели самолетов Второй мировой войны. То есть у меня была маленькая коллекция, она сейчас, ну, потеряна.
А с чего все началось? То есть тебе кто-то рассказывал про самолеты, или читал, или ты смотрел фильмы, или у тебя кто-то летчик?
Ну, я не знаю, как это объяснить. Как бы у меня был дедушка-моряк, но я не знаю, море от авиации не сильно далеко. Потому что самолеты как раз пошли, и первый самолет начали изобретать моряки. Так аэродинамика схожа с гидродинамикой. То есть, если почти все ученые раньше не могли понять, как работает воздух, что он сжимается, он непостоянен, и как можно сделать летающий аппарат, если воздух, ну, объяснить сложно.
Ты поэтому в тельняшке?
Да-да-да, я тоже так смотрю.
Не, просто мне такое нравится.
То есть дедушка тебя привел, скажем, вот этот авиационный мир?
Ну, не совсем дедушка, я сам просто пришел. Ну, это то, что мне больше всего понравилось, потому что я увлекался. Я и в музыкальную школу ходил, почти получил музыкальное образование, год не доучился, так раз из-за того, что я начал ходить в авиамодельный кружок, и так раз из-за него и забросил музыкалку.
А совмещать никак нельзя было?
Ну, можно было совмещать, но там еще и повлияла учительница по сольфеджио, то что, ну, она была не очень добрая.
А сколько раз в неделю ты занимаешься? Сколько?
Ну, в данный момент получается 2 раза в неделю. В учебное время года у нас как бы занятия у руководителей распределялись на занятия с 10 до 12, ну, так, кто-то учится в первую смену, кто-то во вторую, чтобы все могли приходить, и с 5 до 7.
Как проходит ваше занятие?
Ну, определенного графика расписания нет, хотя с руководителей потом это хотят спрашивать, не знаю зачем. Ну, каждый занимается своими моделями, ну, первый человек, который приходит, это обычно начинается с свободно летающего планера, ну, самой простой модели.
У вас там теория, практика или как преподносят?
Ну, как практика. Именно теория начинается уже с серьезных моделей, когда человек сделал уже первую кордовую модель. Ну, в моем случае я, ну, начинал в другом кружке, я 3 раза авиамодельные кружки менял, и с каждого своего взял, мне он... Накопились много своих технологий разных, которые не знают руководители мои.
Это секреты.
Ну, этими секретами я делюсь, но они очень сильно помогают. К примеру, вот моя самая совершенная модель, если у всех нервюры идут полностью деревянные, то у меня это микс из пенопласта и дерева. Нервюры – это составные части крыла, которые задают форму, профиль.
Угу.
Ну, крыло состоит из лонжеронов горизонтально. Горизонтальных балок и нервюр. Они уже придают форму. Чтобы, ну, крыло имело профиль и подъемную силу. Ну,
а во сколько лет ты, извини, перебила, а во сколько лет ты первый свой самолет построил?
Ну, вот краски в 10 лет. Это была полукопия МиГ-21 контурная. Ну, то есть плоская. Фюзеляж был плоский, и крыло в паз вставлялось, сбоку приклеивалось.
А вот я знаю, что люди, которые увлекаются авиамоделированием, они называют себя либо авиамоделист, либо пилот. А ты себя как называешь?
Не знаю, я себя называю вроде авиамоделист, но по факту я больше пилот. Потому что, ну, в данный момент я больше пилотирую.
А вот в честь Дня России на берегу Борисоглебского озера провели показательное выступление радиоуправляемых моделей.
Гидрофестиваль.
Да. Принимал ли ты там участие?
В нем участие я не принимал, так как на гидропланах я не специализируюсь. У меня нет ни одной модели, которая смогла бы взлетать с воды. Ну, я занимаюсь моделями, которые либо взлетают с рук, то есть это мое крыло для воздушного боя. Ну, это универсальный самолет, он подходит как для соревнований среди электропарителей, ну, которых суть 30 секунд, тебе дается время, чтобы набрать высоту побольше, а потом как можно дольше планировать. Но там планка времени ограничивается в 10 минут максимум с 30 секунд набора высоты. После 10 минут могут забрать очки, потому что ты задержишь рабочее время. И есть еще зона, в которой должен приземлиться. То есть ты взлетал с определенного участка, у тебя есть флажок, чем ближе ты к нему приземлишься, тем больше ты очков получишь.
А это... еще какие соревнования есть?
Ну, воздушный бой. Он, я сейчас больше специализируюсь на радио, поэтому буду говорить про радиобой. Ну, примерно то же самое и в кордовом бою. У моделей, ну, в моем случае это на лодечку привязывается лента, а у других моделей может быть сзади крючок специальный. Привязывается лента. В основном длина этой ленты 10 метров. Модели должны летать в определенном секторе, не вылетая из него. И чем больше отрубов независимой длины ты сделаешь у противников, тем больше ты очков получишь.
Это что значит отруб независимой длины?
Ну, то есть самолет должен либо винтом, либо наждачкой на крыле, либо каким-то крючком, любым приспособлением, которое есть на самолете, ну, оторвать кусочек ленты у противника.
Перерезать?
Ну, перерезать, оторвать, да. И судьи это засчитывают. Ну, опять же, начисляются очки за то, что твоя лента осталась цела, за то, что сел в более маленький определенный сектор посадки, потому что есть зона полета, и есть сектор посадки. Это немножко разные вещи.
А какие материалы и инструменты используются?
Ну, это уже зависит от класса моделей. К примеру, вот я больше любитель уже стал. Раньше использовал пенопласт в основном как материал. Сейчас у меня идет перемешку и пенопласт, и дерево, и металл. Ну, как в основном во всех серьезных моделях.
Сколько уходит времени на одну сборку самолета?
Ну, на то, что собрать один самолет, время может варьироваться. Можно его собрать и за месяц, можно и за полгода, можно и за год.
От чего это зависит?
От сложности модели, от того, сколько времени тратится на модель, ну и от компонентов, что можно собирать, к примеру, как некоторые любят простые модели, которые склеиваются на быстросохнущий клей, либо на двухкомпонентную смолу. Ну, зависит от того, какие клея применяются, какие материалы, какие инструменты.
С чего начинается сборка? Вот на какие этапы делятся?
Ну, именно сборка репетиционной модели делится на этапы, это как найти чертеж, ну, либо его составить самому, сделать лекало для всех деталей. Но если деталь повторяется, то, ну, подписывается, что она повторяется. И начало изготовления определенных деталей, а потом сборка.
Чертежи сам делаешь?
Ну, в моем случае, как бы, два самолета моих чертежей. Это летающее крыло универсальное для воздушного боя и используется как электропаритель время от времени. Ну и пилотажная модель. Также у меня есть полукопия советского Як-12А. Ну, это полукопия, у нее особой точности нет. Она по форме только копирует настоящий самолет. Ну, с не очень высокой точностью.
Вот, ты как раз-таки собираешь уже более вот, которые существующие самолеты, или ты свои придумываешь?
Ну, мне больше пока нравятся свои конструкции, так как они более подходящие к специальным задачам. Ну, потому что, к примеру, моя пилотажная модель сможет выдержать нагрузки больше, чем, к примеру, полукопия какого-то пилотажного самолета.
Если у наших слушателей есть вопросы, их можно задать по номеру 39327, а также написать в Viber по номеру 8-925-591-0786. Напоминаю, что послушать нас можно в приложении Раменское радио, а также на сайте romanes.ru и inraminskaya.ru. А какой примерно вес моделей самолета?
Ну, он варьируется. К примеру, если модель должна использоваться в городе, то в связи с того, что 5 марта, ну, опубликовали закон о том, что модели весом больше 150 грамм не имеют права летать в городе.
250?
Если модель весит больше, то взлет с земли запрещен.
Угу.
Ну, в принципе, это понимать для, модель
нельзя.
Это
для безопасности нельзя. Сделано, чтобы, ну, на голову кому-нибудь не свалилось случайно?
Ну, назначение этого закона я не знаю, но если его нарушить, то будет штраф 6 тысяч рублей. Ну, так и делал более тяжелые модели, лицензии, разрешения у меня нет денег, чтобы их оформлять, то я пользуюсь поправкой закона, то, что запрещено летать в городе. То есть за чертой города это полностью не действует. Можно летать как угодно.
А что за регистрация самолетов?
Ну, самолет должен пройти прочностные проверки. То есть это нужно, ну как, в бюро сдать, и его будут испытывать. То есть проверять мощность двигателя, только он урон может нанести, если куда-то упадет или внештатно приземлится и так далее. То есть то, где располагается двигатель, будет учитываться, потому что есть модель, в которой двигатель впереди находится, а электродвигатель, ну или любой двигатель, внутреннее сгорание, электродвигатель, они в основном имеют очень высокую жесткость и твердость. Тем самым могут, ну, очень много чего сломать.
А во сколько обходится создание одной модели? Вот эти винтики, шпунтики, пенопласт?
Ну, по электронике может обходиться от 6000 рублей, самая дешевая модель. Ну, это чистая начинка модели. Ну, и до большего потолка, практически любого, потому что модель может иметь очень большое количество каналов, очень дорогую электронику. Ну, в среднем это 15000 рублей. Но если у вас уже есть первая модель, и вы делаете вторую, это уже дешевле так. В основном аппаратуры среднего класса, например, как у меня это аппаратура Turnage, они могут запоминать настройки нескольких моделей.
Угу.
Тем самым можно с помощью одного пульта поочередно использовать несколько моделей.
Все равно такое достаточно дорогое увлечение получается.
Ну да, ну...
Не игрушки, скажем.
Ну
так,
да.
Взрослые уже.
Ну, благо на
что. А где ты заказываешь эти... Эту материалы. Электронику, материалы где берешь, да?
Ну, раньше просто заказывал с интернета, сейчас, сейчас пока довольствуюсь тем, что еще и есть, что еще осталось и не разломалось. Ну, в основном это либо поездки в Москву в магазины специализированные, либо заказы с интернета.
А могут ли твои модели показывать трюки, мертвые петли, бочку?
Ну, вот как раз последняя модель, которую я делал, она специально для этого предназначена. Это пилотажная модель. В комплекс фигур, которые она должна выполнять, идет обратный полет, то есть модель летит в перевернутом состоянии кабиной вниз, шасси вверх. Это, ну, естественно, петля. Это вертикальная восьмерка, то есть когда модель делает, ну, фактически две петли, которые соединяются, ну, в одну. Модель такая должна выполнять, ну, как минимум, бочку, штопор. Штопор – это когда модель летит вниз, ну, как выполняет бочку, только более горизонтально. Он практически вращается вокруг своей оси.
А этим трюком вас тоже на занятиях учат?
Ну, да, руководители помогают усвоить, но в основном, чтобы научиться выполнять фигуру пилотажа, это уже нужно самому понять и прочувствовать самолет. Потому что каждая модель ведет себя по-разному. Например, вот отличие пилотажной модели от другого самолета, ведь... В принципе, если уметь, можно на любом самолете выполнить любой трюк. Ну, да, если не считать только ограничение, то что может самолету не хватить мощности и прочности. Например, пилотажный самолет, он намного тяжелее вводится в штопор, но очень из него легко выходит. Если настоящий самолет или полукопия какого-то другого самолета будет ходить в штопор, она очень легко в него войдет, и ее вывести из штопора будет практически нереально. Это все происходит из-за того, что рулевые поверхности у пилотажной модели чрезвычайно большие, и давление воздуха на квадрат сантиметр очень маленькое.
Ты, получается, в 9 класс перешел.
Да.
А физика начинается с 7.
Да. Аэродинамика с 9.
Угу. Какая у тебя оценка по физике?
Ну, вообще 4, но я в физмате учусь, поэтому 4.
Я ставлю тебе 5.
Не могу.
Это просто здорово, потому что слышно, что ты разбираешься в этой теме как профессионал.
Я считаю, у него не будет проблем с физикой. А вот все эти трюки, самолетики, чем ты управляешь? Какие-то определенные джойстики, которые ты сам собираешь?
Это получается, аппаратура управления, она входит как набор электроники. Они обычно покупные, потому что сборка своей аппаратуры будет занимать вдвое-втрое больше времени, чем сборка самолета. И точность такой аппаратуры будет значительно ниже.
Ты упоминал про соревнования. Ты сам участвуешь, да, в них?
Да, участвую, естественно. Например, 27 мая у нас соревнования были как раз пилотажные. Но там был свободный пилотаж. Получается, там нужно было выбрать свой комплекс фигур и выполнить его.
Много было участников?
Ну, достаточно.
А где проходило соревнование? Расскажи подробнее.
В Жуковской пойме.
Угу.
А нужны ли особые условия для хранения этих моделей, там, допустим, чтобы пыль не скапливалась?
Ну, в основном многие модели современные, ну, которые были сделаны недавно, которые оснащены электродвигателем, в принципе, они особо не требовательны, их можно хранить практически где угодно. Единственное требование, самое основное, это отсутствие влаги. При этом, если модель оснащена не электродвигателем, а двигателем внутреннего сгорания, то есть ДВС, двигатель должен быть отдельно герметизирован, чтобы в него не попадала ни пыль, ни вода, иначе просто пыль, как абразивное вещество, истирает камеру сгорания и цилиндр. Из-за этого характеристики двигателя падают. И электродвигатель, он имеет также свои минусы, потому что на магниты, например, без коллектора двигателя, он полностью открыт. Если на него будут попадать какие-то, стружка металлическая, она будет попадать на магниты, и со временем пытаться истирать обмотку. Она может зацепить обмотку двигателя, и он может замкнуть.
А где ты хранишь свои модели?
Мои модели находятся в кружке, и в основном единственное, что для них нужно, это просто изолировать их части от воздействия внешней среды.
А в твоей коллекции самолетов сколько уже находятся штук?
Ну, получается, 4 практически готовых полета, если не считать электрическое оснащение. Ну, и в общем их 5.
А ты хотел бы стать настоящим пилотом?
Ну, да.
Да, какие, кстати, у тебя планы на будущее? Хочешь связать с авиацией?
Ну, хочу поступать на авиаконструктора и, может быть, на летчика-испытателя.
Одновременно?
Ну, поочередно, скорее всего.
А кто-то помогает тебе в сборке или ты полностью все делаешь сам?
Полностью самостоятельно. Причем хочу заметить то, что у нас в нашем кружке руководители специализируются сейчас все на ДВС-моделях, поэтому фактически я полностью самостоятельно эти модели делаю.
Как родные относятся к твоему хобби или даже увлечению?
Раньше хорошо, сейчас нейтрально.
А это успокаивает как-то вообще? Чем полезно для подростка авиамоделирование?
Как минимум, если заняться авиамодельным кружке, развиваются навыки работы с инструментом. То есть уже, как минимум, это человек, который ходил в авиамодель, у него уже не будет проблем, потому что дома полка отвалилась, там он не может ничего сделать, он будет вызывать мастера, чтобы приколотить полку к стенке.
То есть ты легко с этим справишься?
Я легко справляюсь с тем, чтобы велик полностью перебрать от винтика до винтика.
Улучшаются знания по физике, насколько мы заметили.
Так? Знания по физике – это личный интерес, потому что обычно с физической точки зрения помогают руководители.
Все равно знать, как
знать, но в основном руководитель так, на более приблизительном уровне объясняет, что модель крен влево нужно слева рулевую поверхность опустить, справа поднять. В основном так, именно очень сильно в теорию не углубляются.
Нервы успокаивает?
Ты приклеиваешься, сосредотачиваешься. Наоборот, иногда может раздражать, но в моем случае мне раздражает, потому что маленькие реакторы недавно пришли, уже какое-то время ходят, и иногда бывает надоедать, потому что постоянно к тебе обращаются что-то помочь.
Это же хорошо, ты как авторитет.
Это хорошо, авторитет, но иногда, когда занимаешься своей моделью, и там, например, вот мне проблема, по-моему, почти у всех моделей такая проблема есть. Ограниченное пространство, с электроникой окупаешься, пытаешься, например, провод провести, и к тебе такой маленький мальчик прибегает, такой, толкает тебя в бок. Как сделать стабилизатор? Что дальше делать? Дай трафарет.
А вот какой у вас минимальный возраст в кружке?
Вообще ребят берут где-то со второго класса примерно, второй-третий класс.
И ребята уже готовы и сидят, моделируют свои модели?
Естественно, не сами, это с помощью руководителя под присмотром, потому что работа с инструментом, как маленький ребенок, он еще не знает, что с ножиком надо быть аккуратным, чтобы он не порезался. Не знает, как инструмент называется какой. Первое время он учится обращаться с инструментом. То есть, первая модель это как раз таки маленькие свободно летающие планера. Зачастую их размах меньше 250 мм. Масса порядка 15 грамм таких моделей.
А ты сейчас над чем трудишься?
Я сейчас доделала свою пилотажную модель. Сейчас занимаюсь ее внутренним оснащением. У меня, получается, идет проводка рулевых тяг к хвостовому оперению, ну и поиски электроники. А так я сейчас занимаюсь, ну вот именно из планера модели, я сейчас проектирую новое крыло для пятой модели.
В общем, желаю тебе, чтобы ты осуществил свою мечту, поднялся в небо, стал отличным пилотом. Вот, спасибо тебе большое, что пришел. Очень интересно было побеседовать.
Всем пока!
До свидания.
Всем пока!
Интересные факты.
Что вы знаете о самолетах? Мы собрали самые интересные факты, которые вы наверняка не знаете, и они определенно будут полезны путешественникам. На безопасность перелетов влияет загрязнение воздуха. Дело в том, что чем больше воздух выбрасывается двуокиси углерода, тем больше вероятность турбулентности, которая иногда может привести к весьма серьезным последствиям.
На планете жил человек, который съел целый самолет. И самолет был не шоколадный. Француз Мишель Летито был известен тем, что поедал неорганические предметы. И самое большое его достижение – он съел целиком самолет Cessna-150, включая шины и кожаные сиденья. На это у мужчины ушло 2 года.
Сколько стоит стекло самолета? Ветровое стекло Боинга 747-400 стоит так же, как автомобиль марки BMW. Ну а сам Боинг – примерно $250 миллионов.
Первой стюардессой стала Элен Чорч в 1930 году. Это был неплохой рекламный ход. Предполагалось, что молодые девушки, не боящиеся летать, должны были придавать уверенности пассажирам и их родственникам. Кстати, вес стюардесс должен был быть не более 52 килограмм. Первые стюардессы были с медицинским образованием, а зарплата по тем меркам была вполне приличная – $125 в месяц. Мужчины этой профессии появились гораздо раньше. В 1912 году первым стюардом стал Генрих Куби.
У пилотов есть своя диета. Пилоты никогда не едят одинаковую пищу. Это попросту запрещено. Такая практика позволит не отравиться одновременно обоим летчикам.
Самый длинный и самый маленький самолет. C-5 в длину равен 6-этажному зданию. Он признан самым длинным военным лайнером. Напротив, самый маленький самолет весит 162 килограмма. Это PD-5 микро.
Первая летчица, пилот Амалия Эрхарт, установила множество рекордов. Так она стала первой женщиной, которая перелетела через Атлантику.
Город, который когда-то был аэропортом. Это город Барнан, штат Вайоминг, США. Его построили у взлетно-посадочной полосы города Каспер.
Самый большой самолет в мире – это Ан-225 «Мрия», построенный в СССР на Киевском механическом заводе. Он примерно как футбольное поле. И пока ни один из других самолетов не побил все его рекорды. Так, грузоподъемность «Мрии» составляет 253 тонны. В 2010 году он перевез максимальный по длине груз в истории авиаперевозок – 42 метра. Только один самолет превосходил по размаху крыла «Мрию» – «Хаггис H-4» – «Хёкулес». Однако в воздух он поднимался всего лишь один раз в 1947 году. В 2017 году в США представили новый лайнер Stratolaunch Model 351, который больше «Мрии» по размаху крыла, однако не превосходит его по грузоподъемности. Он еще не испытан. Первый полет американского самолета запланирован на 2019 год.
Томатный сок меняет свой вкус во время полета. Исследования показали, что томатный сок из-за низкого давления становится более сладким. Поэтому зачастую даже пассажиры, не любящие этот напиток, предпочитают его на борту лайнера.
В самолете самые безопасные места – в хвосте лайнера. Если случится катастрофа, то шанс выжить возрастает до 40% у тех, кто сидит сзади.
Черный ящик – совсем не ящик, и даже не черный. Это бортовой самописец – устройство, которое записывает все параметры полета, показатели работы самолета, переговоры экипажа и прочее. А еще устройство выполнено в форме шара или цилиндра, так как подобные формы лучше сопротивляются внешнему давлению. Окрашивают черные ящики в оранжевый или красный цвет, так их легче найти в случае катастрофы. Считается, что термин появился, потому что одно из первых устройств выкрасили в черный цвет. Кстати, бортовой самописец не всегда выживает.
Самый загруженный аэропорт. Каждый день в США летают примерно 2 миллиона человек. Они пользуются 30 тысячами рейсов. Самый загруженный аэропорт тоже находится в США. Это аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. В год он перевозит 96 миллионов пассажиров.
Авиалайнер с полным обзором. Airbus разработал проект самолета, в котором пассажиры будут иметь обзор на 360 градусов. В эксплуатацию лайнер введут в 2050 году.
В самолетах нельзя перевозить ртуть. Ртуть в самолетах под запретом. Даже мельчайшее количество этого вещества – огромная угроза для алюминия, из которого делают лайнеры.